Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Как всегда, по субботам в это время в эфире радиостанции «Эхо Москвы» программа «Цена победы». Я Владимир Рыжков. Мы продолжаем цикл наших программ, которые мы условно для себя называем «Лица войны», где мы стараемся рассказывать нашей аудитории как о известных фигурах, таких как Сталин, Гитлер, Черчилль, так и о гораздо менее известных, либо о гораздо менее известных в этом контексте. Например, мы делали программу по Мао Цзэдуна, мы делали программу про Чан Кайши, мы делали программу про императора Японии Хирохита. И сегодня у нас, на мой взгляд, не очень известный персонаж, хотя очень любопытный со всех разных каких-то, возможно, точек зрения. Не буду вас больше томить, скажу, что мы будем говорить сегодня о маршале Йони Антонеску, который пришел к власти как раз во время, уже после начала Второй мировой войны, да, и удерживал власть в Румынии фактически до 44-го года, да, уже до того момента, когда в Румынию вошла советская армия. Вот. Интересная, противоречивая, очень сложная фигура, и мы постараемся рассказать сегодня о ней поподробнее с Татьяной Георгиевной Битковой, моей гостьей, историком, старшим научным сотрудником сектора Восточной Европы и НИОН РАН. Итак, наш герой маршал Антонеску, и, конечно, через призму этой персоны мы поговорим о в целом участии Румынии во Второй мировой войне. И мой первый вопрос, Татьяна Георгиевна, может быть, немножко неожиданный. А как современные румыны относятся к маршалу Антонеску? Вот как официально они к нему относятся? Что о нем написано, ну, скажем так, в школьных учебниках истории? Он для них кто? Герой, предатель, диктатор, фашист, патриот. Вот что дети узнают о маршале Антонеску, когда им о нем рассказывают в школе?
Ответ на этот вопрос тоже неоднозначен.
Вот.
Потому что, когда был еще Чаушеску при власти, вообще вся тема фашистской Румынии, и в том числе личность Антонеску, старались не вспоминать. Но с приходом новых времен...
Просто замалчивали.
Ну, по мере возможности, конечно. Оставалась память семейная, что тогда было. О фашизме старались не вспоминать. А вот после того, как Чаушеску свергли и начались новые времена, с начала 90-х, понятно, что свобода слова, стали обращаться ко всему на свете и к тому, о чем никто ничего не говорил. И в том числе... вспомнили о маршале Антонеску. И в этот период выходит очень много и работ. Его имя появляется просто в печати. Он в известной мере становится популярной фигурой. Появляются его памятники.
Даже памятники.
Да. Затем называют улицы именем Антонеску. Вот. Но здесь мы должны иметь в виду, что вовсе не фашиста в данном случае, да и был ли он фашистом, это еще вопрос, прославляли человека твердого, сильного, который взял в свои руки власть в очень тяжелый, трагический момент румынской истории. Причем 40-й год, это же был очень тяжелый год как внутри страны, так и международное положение было весьма-весьма сложным. И вообще, да, а потом шло время, и надо было Румынии вступать в Евросоюз. И тут возникла сложная ситуация, поскольку имя Антонеску все-таки связывают с Холокостом.
И вполне обоснованно.
И вполне обоснованно. То тут были предприняты попытки, ну, как-то понять более объективно. И просто сделать так, чтобы люди увидели со всех сторон. Хотя и на сегодняшний день есть люди, которые считают его богом, но есть и такие, которые его критикуют. Его считают таким руководителем, спасителем, Все, что было негативное, отрицательное, спорное, на это готовы закрыть просто глаза. И есть румынские авторы, которые прямо критиковали эту всю волну, которую поднимала Антонеску, фигуры, большие фигуры, которые народ должен иметь перед собой, как икону.
А если проводить аналоги, можно сказать, что Антонеску – это своего рода Сталин такой румынский?
Нет.
Нет все-таки, да?
Нет.
Все-таки нет.
Нет. Вы понимаете?
У них все эти фигуры настолько тяжелые, что Антонеску, что Чаушеску. То есть у них получается, что весь 20 век как-то не очень, да, с фигурами.
До Чаушеску был Георгий Удеш. Угу. Тоже фигура тоже, очень тоже. Неоднозначная.
То есть у них получается весь 20 век крайне такой тяжелый с
точки зрения. Не весь. Все-таки межвоенный период, угу. Он был более сложный. Угу. И там было много фигур.
То есть сейчас либо вообще не упоминают о нем, если говорить о школьной программе, либо как-то коротко говорят, что да, был такой период, Румыния была союзником Гитлера, возглавлял тогда Антонеску, это была диктатура. То есть как-то безоценочно они все это, да? Просто факты.
Скорее, да.
Факты констатируют и все, да?
Да, но ведь есть разная пресса, угу. И разные течения есть.
У меня, кстати, вопрос, Татьяна Юрьевна, в этой связи. А есть такая антонесковская партия в современной Румынии?
Нет, партии такой нету.
Не Антонеску такой нет?
Нет. Партия есть, она называется «Великая Румыния». Угу. У нее был такой очень харизматичный лидер, на котором она, собственно, и держалась. И, кстати, в 2000 году он чуть было не прошел в президенты.
Вот так вот.
Да. Просто там мы сейчас отвлекаемся, там просто была такая ситуация, что с 96 года к власти пришли либералы. И начали реформы они продолжались реформы, но предприняли ряд очень жестких мер, и очень было много неудачного, и население это почувствовало просто в своей повседневной жизни, и это скорее было протестное голосование. Но тем не менее, в 2000 году вместе с Илиеску, известной личностью...
Да, конечно, Иван Илиеску, да.
Тудор, собственно, вышел во второй тур президентских выборов.
И у него были какие-то отсылки к Антонеску, к той истории
публичной? Вы знаете, я не помню таких оценок.
Но по духу это что-то было близкое, да?
По духу это близко, потому что он хотел вернуть Бессарабию. И вообще вся риторика была очень такая радикальная.
Угу. Праворадикальная.
Праворадикальная. Но до сегодняшнего дня он не дожил, хотя не был очень старым человеком. Угу. И вообще это увлечение этим радикализмом, оно как-то сходило на нет. Потому что на следующих выборах уже эта партия, даже она проходила в парламент до того, угу. Каждый раз у нее был свой электорат. Но в 2004-м она уже и не прошла в парламент. И тем не менее, когда Румыния в 2007 году вступила в Евросоюз, в Европарламент вошли представители этой партии и писали о том, что, господи, боже мой, как же так, в Европарламенте такие евроскептики, евроскептики, люди, которые против Запада.
Теперь уже в наши дни этим никого не удивишь.
Да, да, конечно.
Не только в Румынии. Татьяна, возвращаясь обратно в историю, да, что, если коротко так охарактеризовать, что из себя представляла Румыния межвоенная, между Версалем и 1939 годом? Это очень странная история. Она был король Карой II, да, она постоянно теряла территории. То венгры что-то забирали, то Советский Союз что-то забирал, то Болгария забирала. Почему так происходило? Почему все так обижали Румынию в межвоенный период? Как так вышло?
Нет, обижали ее не в межвоенный период. В межвоенный период ее никто не обижал. Так. Это в 1940 году. Угу. когда создалась соответствующая ситуация.
Да.
Она была вынуждена, но мы сейчас немножко позже об этом скажем, она была вынуждена эти территории, ну, как бы вернуть.
Под давлением.
Под давлением. Просто вспомним, Первая мировая война. Австро-Венгрия распадается, ее территория отходит к другим странам. Много,
странами,
много территорий, да. Так скажем, Австрия осталась. Их кто мог, тот взял.
Тот ухватил.
Тот ухватил.
Да.
Вот. А Румынии досталась Трансильвания. Это же очень большая территория.
Угу.
Вот. И она испокон веков имела смешанное население.
Румыно-венгерское, да?
Ну, в основном, да. Там был еще достаточно заметный процент немцев,
угу.
которые жили там с незапамятных времен. Когда-то венгерский король их призвал туда, чтобы они промышленность развивали, чтобы они крепости строили. Кстати, сегодня Трансильвания выглядит очень по-немецки и до сих пор,
благодаря
потому что там много немцам, настроено
да.
было. Но да. потом они эмигрировали, их уже потом-то мало было. А к Первой мировой войне там был заметный процент населения и венгров. А затем, вот в результате Первой мировой войны, но Румыния же, она странным образом участвовала в Первой мировой войне. Она вначале заявила о том, что она нейтральна. И только в середине 16-го года румыны подписали договор с Антантой, причем первоначально они его подписали тайно, чтобы никто об этом не знал. Вот. И после того, как она подписала, она стала уже сотрудничать с русской армией. Вот. Но вскоре немцы и австрияки стали наступать и захватили очень большую часть Румынии. И тут потом у нас ведь революция, гражданская война, Брестский мир. В общем, вот если представить себе эти вот территории, ну, условно говоря, между вот Румынией, которая была до 14-го года, Запад, Юго-Запад Российской империи, здесь же был хаос практически. Чем воспользовалась Румыния?
И захватила себе то, что называется Бессарабия.
Бессарабия, ну там, да. И, нет, она захватила Бессарабию. И часть Буковины. Буковина была разделена потом между Румынией и Россией. Так, и потом, когда немцы уже наступали, а русские не помогали, и они под этим предлогом вышли из Антанты и присоединились к Германии. Вот. А потом же опять как-то все поменялось, да. И за день, буквально за два, за день до войны, до окончания войны, Румыния подписала, напротив, она объявила войну Германии.
Вернулась
туда, в стан победителей, и мы не будем тут в частности да. касаться. В результате она получила Трансильванию.
Большие территории.
Большие территории. Значит, она получила в 18 году Бессарабию, но ее долго эти границы не признавали, только в 20-м признали. Но Россия, естественно, там Советская Россия не признавала этих границ никогда. Вплоть до 40-го года, когда уже был Советский Союз. Вот. Ну, еще там были маленькие территории, которые оспаривала Болгария. Ну, вот это Южная Добруджа, это там около Черного моря.
Угу.
И они оказались в составе Румынии, эти территории, ну, так сказать, волею судеб. И образовалась так называемая Большая, или, иначе говоря, Великая Румыния. И она существовала до 40-го года. Она возвысилась сама над собой, но она ощущала неуверенность. И когда уже 38-й год грянул, когда случился Мюнхенский сговор. И вообще ведь этот период 38-й, 39-й, первую половину 40-го, там же шли очень сложные переговоры в Европе. То есть то замышлялась некая коалиция против Германии, то с Германией там против Советского Союза. Там очень сложные перипетии были. Вот. Но Румыния, с одной стороны, она боялась Германии.
Ну и Советского Союза тоже, соответственно.
И еще больше.
И тех, и других.
Она боялась, да. Она пыталась заручиться поддержкой Англии и Франции, но так вот ей же никто не говорил. Вот мы там, вот мы точно гарантируем, да и это все слова, да?
Конечно.
Это все, ну, написано, конечно, пером не вырубишь.
Был договор с Польшей, и кто помог Польше?
Кто помог? Да, да. Никто не помог. Румыния тогда заявила, что, вы знаете, обстоятельства так сложились, когда немцы заняли половину, а уж когда мы через 17 дней еще вторую половину заняли, ну, что тут скажешь? Могла ли Румыния тут вот сама с собой что-то сделать?
А вот это вот образование, которое вот таким образом получило огромные территории населения, да, вот это Румыния, неожиданно для себя во многом,
неожиданно.
Да?
Получается.
Оно вообще состоялось как государство в межвоенный период? Я имею в виду с точки зрения политической системы, социальных гарантий, экономического развития. Можем мы говорить, что это было прочное государство в межвоенный период? И что потом его развалили, так сказать, внешне? Или оно все время было таким вот нестабильным и слабым?
Нет, оно было достаточно прочное.
Достаточно
это
прочное,
государство. Но учитывая то, что Румыния образовалась сама по себе же очень поздно, в результате войн с Османской империей, и там были гарантии, то российские, то французские. Вот. И, собственно, официальная дата образования Румынии как королевства – это 1878 год.
Да.
Это была Румыния, это была Валахия, так называемое старое королевство, и часть бывшего Молдавского княжества, только часть. Потому что другая часть еще в 1812 году отошла России, и так пребывала в России с 1812 года. Ну, естественно, там шли процессы русификации, это понятно. Вот. Но там все-таки было ядро, это, не побоимся этого слова, молдавско-румынское. Вот. И о чем мы говорили?
Ну, что состоялось все-таки государство?
Оно
да?
все-таки состоялось.
Было правительство,
ну, смотрите,
была денежная система, была армия,
безусловно,
была бюрократия,
армия,
был король.
Не то слово. Был король один, второй.
Все работало.
Все работало. Это была парламентская монархия. Там было две больших, ну, как
то в то есть она была похожа немножко так, вот скажем, на рейх, да, германский по устройству. То есть император,
ну,
плюс парламент и правительство. Вот такой, король был сильный. Достаточно у них,
вы
да?
знаете,
в политической
да,
системе.
Да,
он не был номинальной фигурой.
Нет, абсолютно. Потому что он, согласно Конституции, которая в 23-м году была принята, он имел много всяческих
прерогатив. Да.
А, например, он мог распустить парламент, он мог влиять на формирование правительства. Вот. И Румыния это была вот, ну, не республика парламентская, но парламентская.
Хорошо.
Шла борьба и всякое такое.
Давайте вспомним теперь о герое нашем Антоновского.
Наш
вот,
герой.
Вообще, вот как он взлетел к власти? Ведь вот то, что вы описываете. Да, королевство, да, достаточно прочное. Да, легитимная династия. Да, достаточно широкие полномочия короля. Да, политические партии. И вдруг, откуда ни возьмись, берется армия и популярный генерал Антонеску. Вот как произошло так, что Антонеску пришел к власти и был настолько популярен? Как это объяснить?
Мы еще должны вот хотя бы несколько слов сказать о Железной гвардии.
Вот скажите, да. Что это такое было?
Это было право радикальное. Это было движение. Оно родилось не как партия. Сначала это была просто группа своего рода. Но ее лидер, Корнелио Кадряно, он обладал харизмой. С молодых ногтей.
Что-то типа Муссолини или румынского Гитлера?
Во-первых, он был совсем... Нет. Он был совсем молодой человек, когда он... Он был еще студент, когда... Он рождение 1899-го. Первая организация легионерская – это легион святого архангела Михаила. Это 1927 год. Между 19-м, когда начинает учебу в Яском университете Кадряну, и 27-м проходит всего лишь немного лет. Угу. То есть он был еще молодым человеком. Но ему удалось сплотить вокруг себя своего рода, во-первых, рыцарский орден, а во-вторых, у нас просто нет времени, там вообще очень интересные сюжеты на самом деле. А во-вторых, что важно, ему удалось внедрить в общество эту идеологию. Что это за идеология? Во-первых, это борьба за народ. Народ должен выйти из нищеты, надо ему помогать. Как? Во-первых, надо бороться вот с этой коррумпированной политической верхушкой, с этой буржуазией. Как бороться? С помощью террора. И вот третий пункт, такой неприятный антисемитизм, это было нечто такое, без чего о легионерах говорить просто нельзя.
Антисемиты. Здесь он копировал Гитлера, конечно, и нацистов германских.
И, по-видимому, да.
Такая была мода в то время в Европе.
Видимо, мода, потому что он в 22-м году недолго учился в Берлинском университете. То есть он там попал в Германию и слышал о Гитлере. Но позже, в 30-е годы, он с ним и встречался, потому что его уже считали фигурой. Вот. Правительство, надо сказать, там было одно, второе, третье, все менялось, то одни власти, то другие. Боролись с ними ввиду вот их террористической сущности.
Они подготовили вот эту идеологию тоталитарную, антисемитскую, великодержавную. И вот тут уже на арену вышел Антонеску, да, чуть позже?
Да. Чуть позже.
Когда он вышел на арену и когда о нем впервые заговорили?
То есть он был известной фигурой. Он
как военный?
Да.
Как профессиональный военный?
И дипломат. И дипломат. В 20-е годы он работал во французском, в Лондоне работал, в Париже. А вообще он Первую мировую войну прошел. Он там участвовал в карательных акциях против крестьян, там, когда были волнения 1905-1907 года. Но он делал карьеру.
Как военный.
Как военный. И вот в 1937 году он стал министром обороны.
Но вот он еще в этот момент он не был как бы политически активен, да? Он не был маркирован как политик.
Он не был маркирован.
Министр обороны профессионал. 1937 год.
Да, но еще до 1937 года известны его беседы с королем, Карлом II, на тему, что же делать с этими легионерами. Эту молодежь нужно в какое-то русло пустить. И король говорит, молодежи нужна идеология. А Антонеску ему отвечает, да, идеология нужна, это патриотизм, я, конечно, пересказываю, это патриотизм, а что такое патриотизм? Это труд, прежде всего, на благо Родины, но это отнюдь не топор и пистолет, это вот очень важно. Но он, видимо, как-то пересматривался все это время, и ему было это близко, потому что вообще надо сказать, что к середине 30-х эта самая идеология, она уже была глубоко внедрена среди интеллектуальной элиты, потому что философ известный румынский, которые потом стали за рубежом очень известны, жили в Париже, Мирчеляда и Мельчуран. Они же все подверглись вот этому, так сказать, этой заразе, что ли. А Эжен Юнеско, небезызвестный, он потом писал в мемуарах, какой это был ужас, о том, что он видел этот сатанинский ужас. И, кстати же, мы отвлекаемся, конечно.
Нет, все по делу, это имеет отношение, да. Вот. И вот Антонеску становится министром обороны в 1937 году, да? И у него, я так понимаю, что очень непросто складывались с тем же королем.
У него непросто.
Его арестовывали.
Да, его арестовывали, потому что, например, вот был такой эпизод, не то чтобы арестовывали, но это был домашний арест. Например, 1938 год, когда уже предприняли очень активные действия против Железной гвардии. Она называлась по-разному. Ее последнее название было, что интересно, «Все для Отечества». Вот. И на суде, где, значит, главным подсудимым был Кадряно, ему вменяли, ну, кроме там организации терактов, еще и, так сказать, предательство Родины. А тут вышел Антонеску, присутствующий там, его спросили, вот вы считаете его предателем? Тот молча вышел и пожал ему руку.
Потом, жест поддержки.
Да, а потом сказал, разве будет генерал Антонеску предателю пожимать руку? И вот тогда король его вот на какой-то попытался изолировать. Второй раз король его попытался изолировать уже в 40-м году.
Мы сейчас, Татьяна Георгиевна, прервем наш очень интересный рассказ на небольшой выпуск новостей, после чего мы продолжим наш рассказ о такой очень сложной и противоречивой фигуре, как румынский маршал Антонеску.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Я Владимир Рыжков. Мы находимся в московской студии радиостанции «Эхо Москвы». Моя гостья сегодня Татьяна Георгиевна Биткова, историк, старший научный сотрудник сектора Восточной Европы и НИОНРАН. И мы говорим о маршале Антонеску. И мы дошли до 40-го года, когда, с одной стороны, король Румынии Кароль II очень стремительно терял популярность на фоне вот этих территориальных утрат, которые начались. Да? С другой стороны, к этому моменту уже получивший звание маршала, Йон еще не получил, Йон Антонеску стремительно шел к власти, а в том числе, как я понял, отчасти опираясь на Железную гвардию, как бы она ни называлась. Или вот в этом треугольнике король, маршал, Железная гвардия, все было сложнее, Татьяна Георгиевна?
Все, по-видимому, было сложнее. Но на поверхности лежит то, что король ненавидел Железную гвардию.
А почему он ее ненавидел? По идеологическим причинам или как конкурента за власть?
Ну, пишут, что все-таки он чувствовал некую... Он как бы ревновал, потому что Кадряну... Но его в 1938 году убили по приказу короля в тюрьме.
Убили.
Вот, ну, как бы при попытке... Ну, понятно, его не было, там уже были другие люди. То есть после 1938 года не было, не могло быть таких чувств. Но тем не менее, ведь король, он гарант... Гарант стабильности,
порядка.
А тут террористы. А тут террористы на каждом шагу. Ведь сколько людей, министры...
Там же поубивали бывшего премьер-министра.
И ни одного.
Да, огромные были террористические.
Огромные, они убили 4 или больше министров внутренних дел. Много народу полегло, конечно.
И поэтому король, естественно, с ними боролся.
Ну, естественно.
А что получается, что Антонеску, он как министр обороны, он, получается, не и вашим, и нашим, или не вашим, не нашим, он, получается, лавировал между вот королевским двором и вот этими радикалами?
Нет. До 40-го года Антонеску не был политиком. Он мог делать заявление, но от себя лично. Он не был политиком. Мне неизвестны какие-то вот данные, что вот... Ну, то есть, известно, что он встречался. Ну вот, чтобы он где-то стоял рядом и говорил, что я их поддерживаю. Этого, мне кажется, не было. Я не встречала таких материалов. Вот. Но все это случилось как бы более судеб. Мне кажется, он внутренне как-то был согласен с ними в какой-то мере.
Своим,
да, вот в какой-то мере. Он был, видимо, согласен.
А как получилось, что все-таки он захватил власть? Вот какие события этому способствовали?
События?
И вообще он был популярен... Как кто? Как министр
как
обороны?
Военный,
или как символ армии?
Как символ армии,
символ
вы
армии,
хорошо
да?
сказали,
да.
как символ армии. Вот тут еще надо два слова сказать о том, что в 1938 году король распустил парламент, ликвидировал, запретил все партии, объявил о том, что он теперь гарант всего и вся. Этот период, это с 1938 по 1940, это период так называемой королевской диктатуры. То есть он пытался обуздать эту ситуацию, как-то встать на одни и что-то с этим сделать. Но когда возникли такие внешние условия тяжелые, и пришлось просто отдать Бессарабию, подчинившись этому ультиматуму...
Ну, ультиматум Сталина был, естественно.
Ультиматум Сталина был. Но он же видел, что мы взяли Польшу.
Западную Украину, Западную Белоруссию,
это же все было.
Часть Финляндии после Зимней войны.
Да, да, там же еще Прибалтика.
Прибалтика, да.
Это же все, так сказать, все понимал, ты видишь. Да. Ведь,
и они добровольно ушли из Кишинева и передали эту территорию.
Да, рассудили так, что мы можем, конечно, воевать, но мы больше 2-3 недель будут потери. И что мы с этого будем иметь? Вот. Ну, как мы знаем, весь этот раздел, он был связан с пактом Риббентропа, и когда румынские представители Румынии обратились к Гитлеру, ой-ой-ой, что же делать? Вот такой ультиматум.
Они просили помочь его?
Да.
А он отказал?
Он сказал, вы знаете, вот сделайте так, как они хотят. Потом разберемся. У Румынии к этому времени были очень тесные связи вообще-то с Германией. Хотя она в 1938-м еще колебалась. Она пыталась заручиться поддержкой третьих сторон, но это не получалось. И в это время она имела очень серьезные экономические договоры, ведь Румыния богата нефтью и зерном. И все это шло в Германию. Ну, у меня нет таких точных данных, но якобы 3/4 нефти, которой пользовалась Германия в этот момент, была румынская. Вот. А после того, как Бессарабию они потеряли, тут же сразу... Вернее, они еще только теряли ее же. Ну, занимали же все-таки не в один день, там несколько дней прошло. Венгры тут же выдвинули войска к румынским границам и тоже обратились к Гитлеру. Дескать, вы же как-то нам должны помочь. Что это? Одним можно, а что нам, дескать, нельзя? И потом вот был известный второй венский арбитраж, когда Италия и Германия в Вене договорились о том, что Трансильванию разделят. Вот. И у Румынии взяли северную часть Трансильвании, и она это скушала.
И после этого начались уже беспорядки, да? А в Бухаресте?
Беспорядки начались, да, уже когда Бессарабию отдали, да. Может быть, не такие. Но вот после того, как Трансильвании решились, вот тут были жуткие беспорядки.
Считай, полстраны потеряли там буквально
за несколько месяцев. Да, а кто виноват? Король.
Король, конечно. Да.
Кто виноват? Он гарант,
И он был вынужден в этой ситуации Антонеску назначить уже таким премьер-министром, фактически с диктаторскими полномочиями.
Да.
А почему именно Антонеску?
Вот,
там что, не было других сил, не было других фигур? Или фактически это была передача власти армии?
Да, он хотел заручиться поддержкой армии. Угу. Потому что ведь подняли, штампами, подняли голову эти самые железногвардейцы в своих зеленых рубашках.
Они же вообще попытались власть захватить, вот эта железная гвардия, да?
Но это был потом путч, но они уже были в правительстве. И вот эти зеленые рубашки, 40-й год, передача Трансильвания, они появились везде и всюду. То есть были толпы людей, и были эти зеленые рубашки. И, конечно, нужно было привлекать армию, а Антонеску, он ощущался как воплощение этой армии, как вот, хоть он и не был маршалом, но вот он вождь. Антонеску был вызван. Он в это время, его отправили там в один монастырь, он там вот какое-то время находился, и вот он приехал в Королевский дворец, и ему предлагают пост премьер-министра. И формируется новое правительство с участием легионеров, потому что, я думаю, даже это было не по доброй воле сделано. Просто надо было, наверное, как-то вот эти низы
успокоить.
И вот Антонеску начинает с ними сотрудничать. И
это было потом. Осень 40-го года, да?
Да. 5 сентября был вызван Антонеску во дворец, а 6-го Антонеску в ультимативной форме предлагает Карлу II сложить сюда.
Вот это был первый вот такой самостоятельный шаг, и, видимо, неожиданный для короля. Да? Король, видимо, не ожидал совершенно, что не только что назначенный им премьер-министр потребует его отречения. Да?
Да, потому что ведь король...
А в чем была логика самого Антонеску? Тоже успокоить низы? Убрать непопулярную фигуру? Или захватить власть?
Я думаю, да. Все-таки вот я Антонеску себе представляю человеком государства. Угу. Для него, как мне кажется, главное все-таки была не его даже личная карьера, я, может, ошибаюсь, но я так представляю, что он вот абсолютный государственник. Он хотел блага для своей родины.
И считал, что непопулярный король должен уйти, да?
Ну, тем более, что у них были отношения. Он до этого, Антонеску, много всяких неприятных вещей.
Ну, мы говорили об этом, да.
Сейчас мы не будем. Это связано еще с личностью самого короля, с тем, как он женился, кто был с ним рядом. В общем, его обвиняли в аморальности. И все это ему вслух говорил Антонеску. Вот. И вот сентябрь. К власти призывают другого короля, его сына Михая.
Сколько Михаю 19 лет. Да. Молодой человек.
Это молодой человек. Но он человек, хоть и молодой, но не шалопай. Это совершенно определенно. И вот начинается эта жизнь. Рядом король.
Король уехал, старый.
То есть уехал.
Он с трудом, но покинул страну.
С трудом.
Рядом с ним Михай, который, собственно говоря, под полным контролем в той или иной степени находится.
Безусловно. Даже, в общем-то, под полным.
И вдруг у Антонеску, неожиданно для него самого, там, в течение месяца-полутора в руках оказывается абсолютная власть.
Она не совсем абсолютная.
Вот.
Потому что Антонеску уже претили вот эти террористические выходки легионеров. А когда они пришли к власти, то вот эти легионерские организации на местах оживились и продолжали вот бузить, так скажем. Вот. Прошел месяц, все вроде бы как-то там стабилизировалось, и 6 октября отмечали месяц, как легионеры были у власти. И есть запись речей их лидера Хорио Сима и Антонеску. Ну, в этой короткой речи, естественно, Антонеску говорил, что «я рад, что вы со мной, мы спасем родину, я вас поддерживаю, вы меня поддерживаете». Ну, что он мог еще сказать? Понятно. Вот. А потом... Наступает ноябрь. И тут уже к концу ноября Антонеску понимает, что ему не справиться с этими легионерами. И нужно их из правительства как-то удалить. Он обращается к Гитлеру. Гитлер говорит, нет, пусть будут. Вот. Проходит еще месяц. Наступает январь. Вот. И вот январь – это месяц, когда легионеры хотели... Ну, мы не будем в детали...
Хотели путч сделать.
Они хотели захватить власть, но вот этот захват, он сопровождался жуткими еврейскими погромами. Это даже не то слово, это за пределами добра и зла, как говорится. Это были ужасы, просто были ужасы.
Январь 41-го.
Январь 41-го. Вот. И к 22-му числу ситуация накаляется. И Антонеску опять обращается, вернее, не так, он ждет, когда Гитлер сам к нему обратится. И Гитлер все-таки же, он был в курсе, что там творится. Это было просто смертоубийство. Сам связывается с Антонеску и говорит, убрать их. Дело в том, что у Гитлера были отдельные еще договоренности с лидерами легионеров. И фюрер, так сказать, заверял их, что он их будет поддерживать. И те не ожидали такого.
Почему вот. Он сделал выбор все-таки не в пользу Железного легиона, а в пользу Антонеску?
Я думаю, нет, это можно объяснить очень просто. Ведь Гитлер же и у себя в государстве не хотел анархии. Он хотел железной дисциплины.
И для него Румыния был важный поставщик нефти и продовольствия.
Безусловно.
И когда страна погрузилась в хаос, то он предпочел порядок.
Совершенно верно.
Тем более, что Антонеску вполне был ему лоялен.
Да, и он вообще относился к Антонеску с глубоким, высоко его ценил и уважал.
Они ведь лично встречались.
Они встречались. И даже в разговорах с третьими лицами он говорил, что Антонеску человек очень ну, и начитанный, и образованный, и многознающий. И эта личность очень такая твердая. И как жалко, что он руководит только румынами.
Такой маленькая страна.
Маленькая ремарка.
Хорошо,
ну, я не знаю, ну, может быть, это, словом, как говорится, исторический анекдот.
Одним,
но это да.
Одним словом, армия подавила.
Армия жестоко подавила. Просто жесточайшим
образом.
Жесточайшим образом.
И после подавила. Этого вот уже мы можем говорить, что где-то к весне 41-го года Антонеску становится абсолютным диктатором.
Да.
Уже ничем не ограничен.
Абсолютно.
А вот это вот кондуктер, или как это у них слово?
Кондукатор – это руководитель в переводе на русский язык.
Это когда его так стали называть? Как раз в 41-м?
Ну, что-то я сейчас забыла вот
ну,
точно,
примерно, думаю,
когда,
это
но это вот, да, это этот период после
каковы как были его полномочия? То есть, формально главой государства был король, да? Но де-факто Антонеску был и премьер-министром, и руководителем армии, и руководителем спецслужб, и полностью контролировал ситуацию. Правильно я понимаю?
Да, то есть, он в себе воплощал все.
Угу. Парламента не было уже к тому времени.
Да. Здесь была исполнительная, законодательная власть. Все в одном
лице. Ну, то есть фюрер, по сути дела.
Да.
При живом, правда, короле.
Да. Но формально не существовало партии.
Угу.
Но они все-таки существовали. Потому что вот эти буржуазные партии со своим эстаблишментом, вот эти две главные, национально-либеральная и национально-цирюнистская, со своими вот, авторитетными лидерами, они не только существовали, но, во всяком случае, группа их лидеров, ими Антонеску как бы даже и пользовался. Потому что дело в том, что потом, когда началась война, вот мы немножко вперед, но у нас, наверное...
Не-не, нормально, да.
Когда уже началась война, и Румыния, как известно, ей было поручено взять Бессарабию. И она это сделала. Эта война считалась освободительной. Да, ее народ, кстати, поддерживал. Но потом Гитлер, ну, как бы попросил...
Пойти на Крым, пойти на Одессу,
ну, сначала
пойти на Харьков, потом пойти на Сталинград.
Да, но сначала хотя бы пересечь Днестр.
Да. На Одессу.
Вот, да. И пересекли. Потом там образовалось известное, так сказать, губернаторство Транснистрии, угу. которое было передано в управление румын. То есть было там три губернаторства. Бессарабия, Буковина и вот это вот. Так, мы опять отвлеклись.
Нет, нет, давайте вот такой вопрос. Ну, я так понимаю, что у Антонеска выбора, с кем воевать вместе, не было.
Потому, не было.
Потому что Советский Союз отторг, как они считали, из Бухареста да. Бессарабию, да, и часть Буковины. И в этом смысле Гитлер был естественный союзник. Вопрос в другом. А могла ли Румыния уклониться от активного участия в военных действиях? Потому что они же сотни тысяч человек направили на фронт. Или такого выбора у них не было?
Да.
Или Антонеску, сознательно стал таким крупнейшим союзником Гитлера, если говорить по живой силе?
Ну, во-первых, Антонеску был германофилом.
Сам по себе.
Сам по себе. Это раз. Во-вторых, Гитлер прозрачно намекал ему на то, что Трансильванию они получат, но потом. Поэтому вот желание... вернуть Трансильванию, я думаю.
То есть морковка
это
была,
было существенно
морковка
важно.
Морковка была очень большая.
Да.
Морковка была большая.
Да, да.
А румыны сами, вот рядовые румыны, они охотно шли на войну? Они горели вот этой идеей?
Вы знаете, мне попадались там вот некоторые, так сказать, воспоминания. Вот, ну, там мне не встречались вот такие записи, что они очень хотели. Да и вообще, честно говоря, кто очень хочет умирать?
Ну да.
Это очень немногие. Вот легионеры
хотели. Но тем не менее шли. Сотни тысяч румынов шли. И потери же у них были гигантские.
Гигантские были потери. Они с трудом взяли Одессу. 2 месяца она защищалась.
Потом участвовали в Крымской операции,
да.
Потом участвовали
Одессу
в Харьковской.
Одессу взяли только благодаря немцам, которые уже с востока зашли. Потом наши просто эвакуировались на Крым. Вот. А потом они участвовали вот в этой
Татьяна,
части.
Когда, ну, мы не будем сейчас в деталях обсуждать военные действия, они достаточно хорошо известны. Мы знаем, какая бы катастрофа была с румынами под Сталинградом. Там был полный разгром, сотни тысяч погибших. Вот когда Антонеску понял, что он проигрывает войну вместе с Гитлером? Или он до последнего?
Вот, собственно, мы отвлеклись как раз от этой темы. Да. Дело в том, что...
Когда он осознал, что...
Он четко осознал это в то время, когда была Ленинградская блокада.
Угу.
Вот уже в конце 1942 года...
Еще до Сталинграда?
Сталинград у нас...
1942-1943.
Извините.
Зима 1942-1943.
Да.
Видимо, после Сталинграда он осознал, да? Вот этот
зима 1942, да, вот конец 1942, угу. Конец 1942 года, когда уже там шли бои, и наши стали уже, так сказать, там как-то теснить, а вот уже были направлены эмиссары в разнообразные страны нейтральные, угу. Для переговоров с англичанами, с американцами, чтобы как-то выйти из этой войны как можно
скорее. Уже в конце
1942
года.
Уже в конце. И эти переговоры велись очень активно. И они велись вот на протяжении всего этого времени.
Но, то есть это была миссия самого Антонеску, вот это очень важно.
Это была, с одной стороны, это была миссия Антонеску, а с другой стороны, он не хотел, ну, как говорится, засвечивать себя.
Ну, понятно, да.
Поэтому были как бы и неофициальные переговорщики, которые представлялись вот этими лидерами.
От старых партий.
От старых партий. Вот от имени Юлии Манию, который возглавлял церемонию и прочее.
Татьяна Георгиевна, вот скажите, вот все-таки очень важная тема — Холокост. Насколько я понимаю, Антонеско персонально виноват в гибели евреев на оккупированных территориях и в самой Румынии, и из самой Румынии высылались евреи.
Да, евреи высылались.
Погромы были, расправы были.
Расправы были, но тут есть такая деталь, что был предпринят такой план всех евреев селить вот в эту самую Транснистрию, то есть это вот территория между Днестром и Бугом. Вот, и это производилось. Ну, и, конечно, ну, ужасно, что было. Их просто отправляли пешком, зима там.
Причем специально отправляли,
да,
и там была массовая гибель людей.
Была массовая гибель людей. И были там места, где их просто уничтожали, но в то же время кто-то выжил.
А вот Антонеску сам был антисемит, или он все-таки в большей степени это делал под давлением немцев?
Знаете, вот первая жена его была еврейка. И она ему изменила, и вот иногда пишут, что вот...
На этой почве.
На этой, он с ней развелся, ну, якобы это было так, опять же, это все...
Кто это знает, да.
Да, он потом еще раз женился, вот, его мачеха была еврейкой, то есть он, ну, в семейной жизни он близко был с этой национальностью... Но, во всяком случае, он совершенно официально говорил о том, что мы должны очистить нацию. Собственно, это все его приближало к легионерской идеологии. Для них что было главное?
То очистить нацию. Все-таки он был антисемитом.
Он был все-таки антисемитом. Он был. Ну, как потом говорилось, а мы не знали, да,
это
все. Но еще вот одна маленькая деталь. Ведь в Румынии такого Холокоста на территории вот этой старой Румынии не было такого Холокоста. И в какой-то момент многим богатым евреям позволили просто покинуть, уехать. уехать из Румынии. Угу. И вот за это цепляются те, кто его то как бы поддерживает.
Сплошного уничтожения все-таки там они не произвели, как это было в Литве,
например. Считается, да. Считается, что там не было такого однозначного
флагоста. Вот. Ну что, у нас понемногу подходит время к концу. Мы знаем, чем кончилась жизнь Антонеску. Мы знаем, что уже когда советская армия шла по территории Румынии, освобождала, то король Михай арестовал Антонеску, да, потом Антонеску оказался в Советском Союзе, потом он был передан обратно уже в раннюю социалистическую Румынию, и там он был расстрелян наряду с некоторыми другими лидерами вот этой военной прогерманской Румынии. Я хочу поблагодарить мою гостью Татьяну Георгиевну Биткову, историка. Хотелось бы гораздо больше и подробнее, потому что очень много интересного нужно рассказать, но мне кажется, что в целом портрет Антонеску и портрет той эпохи мы сегодня с вами, Татьяна Георгиевна, нарисовали для нашей замечательной аудитории «Эхо Москвы». Я хочу вас поблагодарить за то, что вы нашли время и пришли к нам в эфир. Надеюсь, что не последний раз, что мы еще не раз расскажем про историю Румынии. А с аудиторией нашей программы я прощаюсь. Услышимся ровно через неделю.
Программа «Цена победы».